Теория духовной эволюции отличается от научной теории эволюции форм и физической эволюции жизни. И она должна опираться на аргументы духовного порядка. Она может согласиться с научным описанием физической эволюции, расценивая его как дополнительный довод или элемент, но вполне может и обойтись без него. Научная теория ограничивается внешними и видимыми механизмами и процессами, деталями природной деятельности, физическим развитием объектов в материи и законами развития жизни и ума в материи. Научная трактовка процессов может существенно или даже кардинально измениться после совершения нового открытия, но это никак не затронет самоочевидного факта духовной эволюции, эволюции сознания, постепенного проявления души в материальном существовании. В своих внешних аспектах теория эволюции сводится к следующему. В процессе формирования иерархии земного существования происходит развитие форм, тел, все более и более усложняющаяся и совершенная организация материи, жизни в материи, сознания в живой материи. В этой иерархии, чем лучше организована форма, тем лучше организованные, более сложные и способные, более развитые или высоко эволюционировавшие жизнь и сознание она может содержать в себе. Стоит только сформулировать теорию эволюции и привести в систему подтверждающие ее факты, как неоспоримость этого аспекта земного существования становится очевидной. Как именно выстраивается эта иерархия или в каком именно порядке возникают различные типы существ, это уже второй, хотя сам по себе интересный и важный вопрос. Можно соглашаться или не соглашаться с теорией развития более сложных форм жизни из предшествующих им менее сложных. Естественного отбора, борьбы за существование, сохранение приобретенных свойств. Но невозможно не прийти к одному очень важному выводу о том, что в этом поэтапном творении прослеживается реализация определенного замысла. Вторым самоочевидным выводом является то, что эволюция неизбежно протекает ступенчато. Сначала эволюционирует материя, затем жизнь в материи, затем ум в живой материи, и на последнем этапе животная эволюция сменяется человеческой. Первые три этапа слишком очевидны, чтобы усомниться в их реальности. Можно поспорить о том, произошел ли человек от животного или же появился одновременно с ним от одного общего предка, а затем обогнал его в ментальном развитии. Была даже выдвинута теория о том, что люди являются не последним, а самым первым и ранним типом животных. Это представление о первородстве человека возникло давно, хотя признается не всеми и не везде. В его основе лежит отчетливое ощущение того, что человек превосходит всех земных тварей. А если так, то напрашивается вывод о том, что он возник первым. Но в соответствии с законами эволюции, тот, кто превосходит всех, появляется не первым, а последним. Менее развитые формы предваряют и подготавливают появление более развитых. На самом деле, древние мыслители не исключали возможности зарождения сначала низших форм жизни. Помимо мифического объяснения творения, мы обнаруживаем, что уже в древних и средневековых индийских источниках есть высказывания о появлении животных раньше человека, которые в этом смысле полностью соответствуют современным взглядам на эволюцию. В одной из Упанишад говорится, что «я» или «дух», решив начать творение живых существ, сначала создал таких животных, как лошадь и корова, Но боги, которые, по мысли авторов Упанишад, являются силами сознания и силами природы, посчитали их не очень хорошими инструментами, и дух, в конце концов, создал человеческую форму, которая, по мнению богов, отвечала всем требованиям и была великолепно сделанной, и в которую они облачились для исполнения своих космических функций. Здесь иносказательно, но совершенно недвусмысленно говорится о последовательном творении все более и более развитых форм, пока, наконец, не создается такая, которая способна вместить развитое сознание. В Пуранах утверждается, что тамасическое животное творение предшествовало человеческому. Санскритским термином «тамас» обозначают принцип инерции сознания и силы. О тупом, вялом, неспособном к активным и целенаправленным действиям сознании говорят, что оно тамасично. Сила – жизненная энергия, которая инертна и не способна проявить весь свой потенциал, ограничивается небольшим набором инстинктивных побуждений, не развивается, не пытается добиться большего, не стремится к более масштабной динамической деятельности или более просветленной сознательной деятельности, относится к той же категории. Животное, обладающее менее развитой силой сознания, создается в начале, а затем на его основании формируется более развитое человеческое сознание, наполненное более великой динамической ментальной энергией и светом мысли. Согласно тантре, душе, падшей со своих высот и утратившей свое изначальное состояние, нужно пройти через сотни тысяч воплощений в растительных и животных формах для того, чтобы в конце концов достичь человеческого уровня и стать готовой к спасению. Здесь также растительные и животные формы стоят на более низких ступенях, а человек становится последним или высшим творением сознательного бытия, формой, в которую душа должна вселиться, чтобы стать способной к проявлению духовного порыва и к духовному превосхождению ограничений ума, жизни и тела. Данная концепция действительно кажется вполне закономерной, и она представляется настолько убедительной и с точки зрения логики, и с точки зрения интуиции, что едва ли требует обсуждения. Практически все говорит в ее пользу. И на человека, на его истоки и первое появление, на его положение в проявлении мы должны смотреть в контексте этого поступательного эволюционного процесса. Здесь возможны два варианта. Либо в земной природе произошло неожиданное возникновение человеческого тела и сознания, внезапное творение или независимое автоматическое проявление рассудочной ментальности в материальном мире, которое было добавлено к появившимся в материи ранее, и таким же образом подсознательным витальным формам и живым сознательным формам, либо имела место эволюция человека из животного, протекавшая медленно в подготовительный период и на этапах своего становления, но при достижении критических точек перехода, совершавшая резкие трансформационные скачки. Вторая теория выглядит достаточно логичной. Ибо нет никаких сомнений в том, что характеристики животного или растительного типа, хотя и не сам тип, могут изменяться на уровне видов или классов. Более того, это уже делалось самим человеком, и в меньшем масштабе возможности такой селекции были блестяще апробированы экспериментальной наукой. И вполне можно допустить, что тайной сознательной энергии в природе удавалось проводить такого рода масштабные операции и вызывать значительные радикальные изменения, используя свои собственные творческие приемы. Необходимым условием перехода от обычного животного к человеческому типу существования должно было стать формирование физической структуры, обеспечивающей быстрое развитие, инверсию или переворот сознания, достижение нового уровня и взгляд с него на более низкие ступени, увеличение и расширение потенциала, позволяющего существу возвысить с помощью более широкого и пластичного человеческого разума прежние животные способности и одновременно или впоследствии развить более великие и тонкие способности, свойственные новому типу бытия. Способности рассуждать, анализировать, связывать воедино наблюдаемые явления, целенаправленно изобретать, мыслить, исследовать. Если есть все более и более проявляющееся сознание сила, то переход и наделение существа новыми возможностями произойдет без особых затруднений, разве что придется преодолевать неподатливость и сопротивление материальной бессознательности. Животное уже обладает в узких пределах некоторыми человеческими качествами, которые используются только во внешней активности. Несовершенно, примитивно и грубо организованы, обладают очень небольшим диапазоном и пластичностью, подчинены менее упорядоченному и гибкому управлению. Но главное отличие заключается в более механистичном и менее целенаправленном проявлении этих способностей, что свидетельствует о том, что за этим стоит автоматизм природной энергии, который характерен для деятельности примитивного сознания, а несознательная энергия, как в человеке, наблюдающая и в значительной степени направляющая, определяющая и целенаправленно изменяющая или преобразующая свои собственные действия. Другие привычки животного сознания ничем в принципе не отличаются от человеческих. Человеку приходится лишь развивать и расширять их на более высоком ментальном уровне. И когда возникает такая возможность, ментализировать, очищать и облагораживать их. Иными словами, наполнять их светом своего нового понимания и интеллектуального прозрения. И подчинять рассудочному контролю, отсутствующему у животных. Стоит этому изменению или преображению произойти, способность ума человека воздействовать на себя и объекты, творить, познавать, размышлять, будет в ходе его эволюции все более и более развиваться, даже если вначале, что вполне вероятно, все эти операции были ограниченными, близкими к животному уровню и сравнительно просто и примитивно функционирующими. Подобным радикальным изменением сопровождается каждый переход природы на новый уровень. Жизненная сила, проявляясь во Вселенной, начинает воздействовать на материю, наполняет деятельность материальной энергией витальным содержимым и одновременно сама развивает новые формы деятельности и учится осуществлять новые операции. Витальный ум, пробуждаясь в витальной силе и материи, наполняет своим сознательным содержимым их операции и одновременно развивает свои собственные формы деятельности и способности. Новое, более великое творение и преображение, творение человека, подчиняется логике изменений, осуществленных природой ранее. На него следует смотреть как на новую форму проявления одного общего принципа. Эту теорию легко принять, поскольку она понятна и логична. Однако с другими гипотезами значительно труднее согласиться. С точки зрения сознания, появление человека может объясняться выходом на поверхность скрытого сознания, которая в латентном состоянии пребывала в универсальной природе. Но в этом случае оно должно было использовать уже существующую материальную форму в качестве инструмента своего проявления. Инструмента, приспособленного силой самого проявления к нуждам нового внутреннего творения. Или же резкое отклонение от предшествующих физических типов или шаблонов могло привести к возникновению нового существа. Но с какой бы гипотезой мы ни согласились, любая из них предполагает эволюционный процесс. Различие только в методе или механизме этого отклонения или перехода. Или, возможно, произошел не выход ума на поверхность, а наоборот, его нисхождение с ментального плана в земную природу в виде некой души или ментального существа. Но в этом случае будет непросто объяснить появление человеческого тела, слишком сложно устроенного, чтобы быть мгновенно проявленным или сотворенным. Ибо протекание процессов со столь сверхъестественной скоростью, хотя и возможно на супрафизических планах бытия, кажется запредельным для обычных или даже потенциальных возможностей материальной энергии. Это могло бы произойти только за счет вмешательства супрафизической силы или закона природы, или непосредственного и очень мощного воздействия на материю такого творца, как ум. Можно допустить, что появление каждого нового творения в материи обусловливается воздействием некой супрафизической силы и некоего творца. Каждое такое творение, в сущности, является чудом, совершаемым тайным сознанием, которое поддерживается скрытой ментальной или жизненной энергией. Но это воздействие никогда не бывает прямым, явным, независимым. Оно всегда накладывается на заранее подготовленную физическую основу и осуществляется за счет интенсификации некоего привычного природного процесса. Скорее всего, уже существующее тело открылось супрафизической силе и было превращено в новое тело. Но в реальность такого превращения в условиях материальной природы довольно трудно поверить. Чтобы оно произошло, возможно, потребовалось бы либо сознательное вмешательство невидимого ментального существа, желающего создать для себя тело, в котором оно намерено обитать, либо предварительное развитие ментального существа в самой материи, благодаря чему оно смогло бы воспринять супрафизическую силу и преодолеть с ее помощью жесткие и тесные ограничения физического существования. В противном случае мы должны предположить, что некое тело уже существовало и было настолько развито, что было готово воспринять мощное ментальное воздействие или смогло надлежащим образом откликнуться на нисхождение в него ментального существа. Но это предполагало бы предварительное развитие ума в теле до такой степени, которая делала бы эту восприимчивость возможной. Вполне вероятно, что при появлении человека в земной природе подобное развитие снизу поддерживалось и сочеталось с нисхождением сверху. Тайная психическая сущность, уже присутствующая в животном, сама могла способствовать нисхождению ментального существа, ментального Пуруши, в царство живой материи с тем, чтобы овладеть уже действующей витально-ментальной энергией и возвысить ее до более высокого ментального уровня. Но это все равно предполагает предварительное эволюционное развитие, а более высокий план лишь вмешивается, способствуя появлению и утверждению своего собственного принципа в земной природе. Также можно допустить, что каждый тип или образец бытия и сознания в теле, однажды утвердившись, должен подчиняться закону бытия своего типа, жить в соответствии с предназначением и нормами собственной природы. Но также вполне возможно, что элементом закона человеческого типа является его стремление к превосхождению себя, что человек, помимо прочих духовных способностей, имеет в своем распоряжении и эту, позволяющую осуществить сознательный переход к чему-то более высокому. Обладание подобной способностью, возможно, входило в план, в соответствии с которым созидательная энергия создавала его. Можно предположить, что человек до сих пор в основном действовал лишь в рамках своей природы, двигался по протаренной ею спиральной колее, иногда нисходя, иногда восходя. Не было ни прямолинейного прогресса, ни очевидного, фундаментального или радикального превосхождения ограничений той природы, которую он унаследовал от животного. Он лишь оттачивал, возвышал, облагораживал свои способности, делал их использование все более многосторонним и гибким. Конечно же, нельзя сказать, что человек с момента своего появления или даже на протяжении известной нам истории вообще не развивался. Ведь как бы ни были велики древние, какими бы поразительными ни казались некоторые их достижения и творения, как бы ни впечатляли нас их духовные, интеллектуальные или волевые способности, в более поздние исторические периоды достижения человека, его политическая, культурная и общественная жизнь, его наука, метафизика, всевозможные виды знания, искусство, литература стали более утонченными, сложными, подверглись более детальному изучению и явили новые возможности. Даже в духовных усилиях человека, не таких возвышенных и не таких мощных и интенсивных, как духовные усилия древних, стало больше утонченности, гибкости, глубины и разнообразия. Человек много раз падал с высот развитой культуры, на какое-то время стремительно погружался в своеобразный обскурантизм, отказывался от духовных усилий, скатывался к варварскому природному материализму. Но это были временные явления, в худшем случае определенные спады, периодически случающиеся при движении по спирали эволюции. Впрочем, подобный прогресс не привел расу к превосхождению себя, выходу за пределы собственных границ, трансформации ментального бытия. Но этого и не следовало ожидать, ибо природа, эволюционно работая внутри определенного типа бытия и сознания, сначала стремится максимально развить все возможности данного типа, усложняя и облагораживая его до такой степени, что он стал готов к ее резкому рывку вперед, к долготовящемуся внезапному проявлению, перевороту, расширению сознания, из которых и складывается переход на новую эволюционную ступень. Если предположить, что ее следующим шагом станет создание духовного и супраментального существа, то подъем духовности в человечестве можно расценивать как знак того, что именно это является намерением природы, а также того, что человек сам способен внутренне измениться или помочь ей осуществить это изменение. Если природа начала формирование человека с появления в животном мире существ, чем-то похожих на обезьян, но изначально наделенных человеческими качествами, то для получения духовных и супраментальных существ она, скорее всего, добьется появления в людской среде индивидуумов духовного типа, напоминающих ментально животного человека, но изначально наделенных духовным стремлением. Логично предположить, что если готовится столь грандиозное эволюционное свершение, и человеку суждено играть в нем роль посредника – то в конечном счете только немногим особо развитым человеческим существам удастся сформировать новую расу и двинуться к новой жизни. Как только этот переход произойдет, все остальное человечество утратит духовное стремление, поскольку цель природы будет достигнута, и вернется к своему обычному состоянию. В равной степени можно допустить, что если душа, перевоплощаясь, действительно восходит по эволюционным ступеням к духовным вершинам, то человеческий уровень должен быть сохранен, ибо в противном случае самое важное из промежуточных ступеней будет утрачено. Сразу же нужно сказать о том, что всей человеческой расе не удастся разом подняться на супраментальный уровень. Речь идет не о столь впечатляющем и революционном преображении, а лишь о способности человеческого ума, когда он достигает определенного уровня или определенной степени интенсивности эволюционного развития, стремиться к более высокому плану сознания и воплощать его в существе. В ходе этого воплощения существо неизбежно изменит свою обычную природную структуру. Вне всякого сомнения преобразится его ментальное, эмоциональное, чувственное устройство, а также в значительной степени телесное сознание и качество физической жизни и физических энергий. Но изменение сознания станет главным, инициирующим фактором, а физическое преображение – его производным и результатом. Если огонь души, психическое воодушевление, станет мощным в сердце и уме, а природа – готовой, человеческое существо всегда будет способно осуществить это изменение сознания. Духовное стремление изначально присуще человеку, ибо он, в отличие от животного, осознает собственное несовершенство и ограниченность, и чувствует, что за пределами его нынешнего бытия есть нечто, чего он должен достичь. Это стремление к восхождению за пределы собственных границ в той или иной степени всегда будет присуще человечеству. Ментальное состояние человека сохранится, но оно будет не только одним из уровней перерождения на лестнице бытия, но и промежуточной ступенью, ведущей к духовному и супраментальному состоянию. Необходимо заметить, что появление человеческого ума и тела на Земле знаменует собой достижение поворотной точки, радикального изменения хода и процесса эволюции. Это не просто продолжение того, что делалось прежде. До появления развитого мыслящего ума в материи эволюция осуществлялась не с помощью сознательного стремления, намерения, воли или поисков живого существа, а подсознательно или сублиминально, посредством механической деятельности природы. Все обстояло так, потому что эволюция началась с бессознательности, и скрытое сознание еще не поднялось из его глубин настолько, чтобы действовать через сознательно и активно участвующую индивидуальную волю созданного им живого существа. Но в человеке были осуществлены необходимые изменения. Это новое существо пробудилось и осознало себя. В уме проявилось его намерение развиваться, познавать, углублять внутреннее и расширять внешнее существование, увеличивать возможности природы. Человек понял, что существует более высокий уровень сознания, чем его собственный. Эволюционный порыв охватил его ментальные и витальные части. Внутри него пробудилось и обрело отчетливую форму стремление превзойти себя. Он осознал душу, открыл истинное «я» и дух. Следовательно, замена бессознательной эволюции сознательной стала в нем и теоретически, и практически возможной. Можно даже предположить, что это присущее ему стремление, побуждение, непрерывное усилие со всей очевидностью свидетельствует о намерении природы подняться на качественно новый уровень эволюции и достичь проявления более высокого состояния бытия. На предшествующих стадиях эволюции главной заботой природы и ее усилия были направлены прежде всего к тому, чтобы достичь физических изменений, ибо только так можно было изменить сознание. Эта необходимость обуславливалась тем, что у формирующегося сознания не хватало силы на то, чтобы вызвать телесные изменения. Но в человеке возможна и даже неизбежна обратная картина. Ибо при переходе на уровень человека эволюция прежде всего будет осуществляться за счет работы и изменения сознания, а не формирования новой телесной структуры. С точки зрения внутренней реальности вещей, изменение сознания всегда было главным фактором. Эволюция всегда имела духовную направленность, а физическое изменение выполняло посредническую функцию. Но это преобладающее значение сознания не было очевидным в силу того, что первоначальный баланс этих двух факторов был сильно смещен, и внешне бессознательное тело казалось более важным и значимым, чем духовный элемент и сознательное существо. Но как только чаши весов уравновесились, изменение тела перестало предшествовать изменению сознания. Сознание теперь само должно посредством собственной трансформации обусловливать и вызывать все необходимые изменения тела. Нельзя не отметить, что человеческий ум уже продемонстрировал свою способность помогать природе в развитии новых типов животных и растений. Он придал новые формы среде своего обитания, существенно изменил, благодаря знанию и дисциплине, собственную ментальность. Вполне возможно, что человек окажет природе столь же сознательное содействие в осуществлении своей собственной духовной и физической эволюции и трансформации. Стремление к ней уже ощущается и отчасти захватывает человеческое существо, хотя и не полностью понимается и принимается внешним умом. Но, возможно, однажды он поймет, погрузится глубоко в себя и обнаружит средства, тайную энергию, целенаправленную работу внутренней сознания силы, являющейся скрытой реальностью того, что мы называем природой. Это те выводы, к которым можно прийти, просто наблюдая внешние феномены развития природы, ее поверхностную эволюцию бытия и сознания, осуществляемую с помощью физического рождения и формирования тела. Но есть и другой, невидимый фактор. Есть перерождение, восхождение души по ступеням эволюционирующего существования и переход на каждой ступени ко все более и более развитым телесным и ментальным формам. Даже в человеке, сознательном ментальном существе, психическая сущность, совершая это восхождение, все еще продолжает оставаться скрытой своими инструментами – умом, жизнью и телом. Она не способна проявиться полностью, удерживается от того, чтобы выйти вперед и стать владыкой своей природы. И ей в определенной степени приходится зависеть от своих инструментов, подстраиваться под них, соглашаться с господством Пракрити над Пурушей. И все-таки в человеке психическая часть личности способна развиваться намного быстрее, чем в более низких формах. И может наступить время, когда душевная сущность разовьется настолько, что будет готова выйти из-под покрова на поверхность и стать владыкой своих природных инструментов. Это будет означать, что недалек тот миг, когда тайный сокровенный дух Даймон, внутренний бог, обнаружит себя. И когда он проявится, едва ли можно будет сомневаться в том, что его требованиям, как и требованиям ума, находящегося под непосредственным психическим влиянием, будет более божественное, более духовное существование. В земной природе, в условиях земной жизни, где ум является инструментом неведения, это может быть осуществлено только за счет изменения сознания, перехода с фундамента неведения на фундамент знания, от ментального к супраментальному сознанию, супраментального преображения природных инструментов. Все рассуждения о том, что, поскольку мы живем в мире неведения, подобная трансформация недостижима или достижима только где-то на небесах, и что притязания психической сущности сами по себе невежественны и должны быть заменены стремлением души раствориться в абсолюте, совершенно необоснованны. Подобные взгляды были бы обоснованы только в том случае, если бы мера проявления не имела другой основы, другой силы, другого содержания, кроме неведения. Или если бы в самой мировой природе не было элемента, благодаря которому можно было бы превзойти невежественную ментальность, пока еще давлеющую над нами. Но неведение является только частью этой мировой природы. Оно не охватывает ее всю, не является ее изначальным могуществом или создателем. На уровне своих высших истоков оно представляет собой самоограничивающееся знание. И даже на уровне своих низших истоков, в своем проявлении из абсолютной материальной бессознательности, оно остается скрытым сознанием, стремящимся обнаружить, осознать себя, проявить в качестве основы существования знание, являющееся его подлинным и исконным качеством. В самом универсальном уме есть уровни, превосходящие нашу ментальность и являющиеся инструментами постижения космической истины. И на эти планы ментальное существо, вне всякого сомнения, может подняться. Ибо оно уже поднимается на них в паранормальных состояниях или получает с них, не зная или не осознавая их, интуитивные наития, духовные прозрения, мощные потоки света или духовных энергий. Все эти уровни осознают то, что находится над ними – а самый высокий из них непосредственно открыт сверхразуму, осведомлен об истине сознания, которое превосходит его. Кроме того, эти более великие силы сознания присутствуют в самом развивающемся существе, поддерживая истину ума и находясь в основе его деятельности, которая не позволяет ему осознать их. Сверхразум и эти могущества истины поддерживают природу своим тайным присутствием. Даже истина ума является их производным, формой более низкого порядка, уменьшенным и искаженным символом. По этой причине проявление этих высших могуществ существования в уме, подобно тому, как сам ум проявился в жизни и материи, представляется не только естественным, но и неизбежным. Духовный порыв в человеке обусловлен стремлением духа, пребывающего внутри него, обнаружить себя вовне, намерением сознания силы бытия перейти к следующему этапу своего проявления. Верно то, что духовный порыв в основном был направлен в иные миры, или, принимая крайние формы, побуждал ментального индивидуума к духовному отречению и уничтожению своего «я». Но это только одна сторона этого порыва, которая укрепилась и стала доминировать в силу необходимости уйти из царства фундаментальной бессознательности, преодолеть ограничения тела, сбросить сумрачную витальную оболочку, избавиться от невежественной ментальности, необходимости в первую очередь, отвергая все эти природные несовершенства, мешающие духовному бытию, достичь духа и пребывать в нем. Но была и другая сторона. Духовные искатели стремились и к динамической реализации, к духовному преображению природы и господству над ней, к индивидуальному духовному совершенству, обожествлению ума, сердца и самого тела. Существовала даже мечта или психическое пророчество о реализации, превосходящей индивидуальное преображение, о новой земле и новых небесах, о Божьем граде, о божественном нисхождении на землю, о правлении духовно совершенных, о Царстве Божьем не только внутри, но и вокруг нас, в коллективной человеческой жизни. Как бы ни были загадочны некоторые формы, которые принимало это стремление, они безошибочно указывают на желание тайного духовного существа, пребывающего в человеке, проявиться в земной природе. Если скрытой истиной нашего рождения в материи является раскрытие духа на земле, если эволюция, протекающая в природе, по сути является эволюцией сознания, тогда человек в его нынешнем состоянии не может быть ее высшим достижением. Он слишком несовершенно выражает дух, да и сам ум является слишком ограниченной формой и инструментом и представляет собой лишь промежуточный этап развития сознания. По этой причине ментальное существо может быть только переходным существом. Если же человек не способен преодолеть свои ментальные ограничения, то он должен быть превзойден, и сверхразум и сверхчеловек должны проявиться и стать во главе творения. Но если его ум может открыться тому, что выше его, тогда ничто не мешает человеку самому достичь сверхразума и сверхчеловеческого состояния бытия, или, по крайней мере, ускорить переход к этой более высокой стадии проявления духа в природе, начав сознательное преображение своего ума, жизни и тела.